— невпопад спросил Бейкер. «Тебя-то кто спрашивает, краснорожий?» «Он был чересчур молод для прогулки», — печально сказал Бейкер. «Я готов поцеловать свинью в задницу, если ему исполнилось 14».
«Его испортила мать», — сказал Абрахам. Голос его дрожал. «Это же сразу видно». Он оглянулся и умоляюще посмотрел на Гаррити и Пирсона. «Ведь видно, правда?»
«Больше она его портить не будет», — сказал МакВрайс.
Неожиданно Олсен снова начал что-то бормотать, обращаясь к солдатам. Тот, который расстрелял Перси, сейчас сидел и жевал сэндвич. В 8 часов утра группа прошла мимо залитой солнцем бензозаправки, где механик в замасленном комбинезоне поливал из шланга гаревую поверхность заправочной площадки.
«Хорошо бы он нас окатил», — сказал Скрам. «Я горю, как свечка».
«Всем жарко», — заметил Гаррити.
«А я думал, в Мэне вообще не бывает жары», — сказал Пирсон.
Прежде его голос не казался таким измученным.
«Я думал, Мэн вообще холодный штат».
«Теперь тебе известна истина», — коротко ответил Гаррити.
«А ты классный парень, Гаррити», — сказал Пирсон. «Ты это знаешь?» «Ты правда классный парень. Я рад, что с тобой познакомился».
МакВрайс рассмеялся. «Знаешь, что я тебе скажу?» — обратился Гаррити к Пирсону.
«Что?»
«Язык у тебя разболтался. Ты бы его подвинтил. Ничего остроумнее он не мог придумать сходу». Они прошли мимо автостоянки. Там стояли 2 или 3 грузовика, несомненно свернувшие на стоянку специально, чтобы уступить дорогу участникам долгой прогулки. Один из водителей прислонился к кузову своей машины, огромного рефрижератора. Ему досталась частичка прохлады, исчезающей в лучах утреннего солнца. Идущие протащились мимо. Несколько женщин приветствовали их криками, а водитель, прислонившийся к кузову рефрижератора, непристойным жестом. Здоровенный мужик в грязной теннисной майке, из ворота которой торчала жирная красная шея.
«Какого хрена он это сделал?» — закричал Скрам. «Старый говнюк!»
МакВрайс засмеялся.
«Эй, Скрам, это же первый честный человек, которого мы встретили с тех пор, как вся эта хренотень началась. Честное слово, он мне нравится.
Может быть, везет скоропортящиеся продукты из Бостона в Монреаль», — сказал Гаррити. «Мы вытеснили его с дороги. Наверное, он боится потерять работу. Или заказ, если он независимый перевозчик».
«По-твоему, он не пересолил?» — прокричал Колли Паркер.
«Скажешь, не сволочная эта штука? Маршрут объявили 2 месяца, а то и раньше. Просто он козел, и все».
«Ты, похоже, неплохо в этих делах разбираешься», — сказал Абрахам, обращаясь к Гаррити.
«Да, знаю кое-что», — ответил Гаррити. «Мой отец занимался перевозками, пока он с нами был. Работа тяжелая, баксы трудно достаются. Может, тот парень подумал, что успеет проскочить. Он бы тут не поехал, если бы существовал более короткий путь».
«Не надо было показывать нам палец», — настаивал Скрам. «Не надо было с нами так. В конце концов, у него гнилые помидоры, а у нас вопрос жизни и смерти».
«Твой отец разошелся с матерью?» — спросил у Гаррити МакВрайс.
«Папу увел взвод», — коротко ответил Гаррити.
Он опасался, что Паркер или кто-нибудь другой что-нибудь вякнет, но все молчали.
Стеббинс все так же шел последним. Когда он проходил мимо стоянки, толстяк-шофер уже заползал в кабину. Впереди карабины сказали кому-то последнее слово. Тело развернулось, рухнуло и затихло. 2 солдат оттащили его прочь с дороги. 3-й солдат швырнул им с фургона мешок.
«Моего дядя увел взвод», — нерешительно проговорил Уайман.
Гаррити заметил, что подошва левого ботинка Уаймена начала отставать от верха и хлопала по асфальту.
«Взвод уводит только тупых болванов»,
— отчетливо произнес Колли Паркер. Гаррити посмотрел на него, желая рассердиться, но вместо этого опустил голову и стал смотреть под ноги. Все верно. Его отец и был тупым болваном, тупым пьяницей, у которого 2 цента не задерживались в карманах, чем бы он ни пытался заниматься и у которого не хватило ума держать при себе свои политические взгляды. Гаррити почувствовал себя старым и больным.
«Захлопни свою вонючую пасть», — спокойно сказал МакВрайс.
«Подойди и попробуй меня заста...»
«Нет, я не собираюсь подходить и заставлять тебя. Просто замолчи, сукин сын».
Колли Паркер вклинился между Гаррити и МакВрайсом. Пирсон и Абрахам посторонились. Солдаты в фургоне напряглись, предвидя конфликт. Паркер смерил Гаррити долгим изучающим взглядом. На его широком лице дрожали капельки пота. Смотрел он все еще надменно-высокомерно, потом не сильно хлопнул Гаррити по плечу. «Послушай, у меня бывает дурной язык. Я ничего плохого не имел в виду. Мир?» Гаррити отрешенно кивнул, и Паркер повернулся к МакВрайсу. «А на тебя, малыш, я чихать хотел», — сказал он и прибавил шагу.
«Какой все-таки ублюдок!» — угрюмо сказал МакВрайс.
«Не хуже, чем Баркович», — возразил Абрахам.
«А может быть, даже чуть лучше».
«Кстати», — вмешался Пирсон, — «а что бывает, когда уводит взвод? Это ведь хуже, чем просто умереть, правильно я понимаю?»
«Откуда же я могу знать?» — ответил Гаррити. «Этого никто из нас знать не может».
Отец Гаррити был светловолосым гигантом с громовым голосом и утробным смехом. Маленькому Гаррити казалось, что такой же звук бывает, когда рушатся горы. Потеряв работу независимого перевозчика, он стал возить грузы из Брансуика на государственных машинах. И семья могла бы неплохо жить, если бы Джим Гаррити не болтал о политике. Но когда человек находится на государственной службе, правительство вспоминает о нем вдвое чаще и вдвое охотнее вызывает взвод, если ему кажется, что человек переступает черту. А Джим Гаррити не был пламенным поклонником долгих прогулок. Поэтому в один прекрасный день он получил телеграмму, а на следующее утро на пороге его квартиры возникли 2 солдата, и Джим Гаррити ушел с ними, выкрикивая угрозы, а его жена, белая как молоко, закрыла за ними дверь. А когда Гаррити спросил у матери, куда папа ушел с военными дядями, она дала ему такую пощечину, что у него из уголка рта потекла кровь, и велела ему молчать. Молчать. С тех пор Гаррити не видел отца. Не видел 11 лет. Чистая была работа, чистая, стерильная, безукоризненная, гладкая. «У моего брата были проблемы с законом», — вступил в разговор Бейкер. «Не с правительством, именно с законом. Он украл машину и перегнал ее из нашего города в Хэттисберг, штат Миссисипи. Получил 2 года с отсрочкой, а теперь он мертв».
«Мертв?»
— прозвучал даже не голос, а иссушенный призрак голоса. К ним присоединился Олсен. Его изможденное лицо, казалось, существовало отдельно от корпуса. «Умер от сердечного приступа», — сказал Бейкер. «Он был всего на 3 года старше меня. Мама говорила, что он ее горе, а на самом деле он просто один раз влип. Я гораздо хуже. 3 года был ночным рокером». Гаррити взглянул на Бейкера. Его усталое лицо освещали редкие солнечные лучи, пробивающиеся сквозь ветки деревьев. На этом лице Гаррити увидел стыд, но увидел он и чувство достоинства. «Преступление, за которое карают взводы, но меня тогда это не беспокоило. Когда я связался с рокерами, мне было всего 12.
Мы все были обыкновенными мальчишками,